говорит Радио Свобода. Время гостей ежедневно по будним дням в эфире Радио Свобода в 19 часов после новостей. Президент России Дмитрий Медведев распорядился выделить на поддержание фондового рынка 500 миллиардов рублей. Эксперты считают, что этой суммы хватит на то, чтобы остановить лавинообразное снижение котировок. Но на рынке опасаются, что деньги достанутся лишь крупным банкам. Пока российский фондовый рынок продолжал простаивать, в Кремле президент России Дмитрий Медведев и члены правительства на экстренном заседании обсудили меры по его спасению. Предлагаю предусмотреть возможности использования денежных средств в объеме 500 миллиардов рублей на поддержку стабильности фондового рынка, в том числе 250 миллиардов, зарезервировать непосредственно в бюджете, заявил Дмитрий Медведев. И все это нужно сделать немедленно. Глава Минфина Алексей Кудрин со своей стороны предложил целый пакет антикризисных мер, среди которых урегулирование задолженности российских банков и возобновление торгов на российских биржах с завтрашнего дня. Сегодня в нашей студии член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Николай Гончар. Добрый вечер, Николай Николаевич.
Добрый вечер.
СМС-сообщение можно нам посылать на номер, чтобы задать вопрос Николаю Николаевичу. Плюс 7903-743-2801. На пейджер в Москве 961-3333. Электронная почта mail@radiodefis.ru. Телефон прямого эфира, я думаю, мы его включим уже в первой части программы, потому что когда разговор идет о деньгах, всегда вопросов очень много. Телефон прямого эфира 8-800-200-2212. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Тут еще о деньгах. Естественно, начнем мы с финансового кризиса. Люди обеспокоены. Действительно, просто устрашающие новости из западных рынков и из российских рынков. И так еще случилось, что это почти совпало с десятилетней годовщиной дефолта. Стоит ли так беспокоиться обычным людям, ведь малая талика российского населения играет на бирже, более того, биржевой спекулянт, который на Западе совершенно нормальная профессия, в России, по-моему, по-прежнему остается ругательным словом.
Ну, насчет того, ругательное это слово или нет, долгий разговор, и все-таки не со мной, а с социопсихологом. Я думаю, что рядовым гражданам, к сожалению, оснований для беспокойства нет.
Почему к сожалению?
Потому что возможность участвовать в биржевых операциях и таким образом финансировать экономику свидетельствует о высоком уровне национального благосостояния, один из показателей. И если такой возможности нет, это, в общем, не здорово. Это вовсе не означает, что есть основания потирать руки и говорить, что ну вот, богатенькие и приехали. Нет, это проблема. Проблема банков – это проблема тех юридических лиц, в том числе промышленных предприятий, которые получают или не получают там кредиты. А вот это уже рабочие места. И далее можно эту цепочку продолжать, она очевидна. Поэтому то, что финансовый кризис опасен для экономики страны, вне всякого сомнения. И опосредованно, конечно, влияет и на динамику валового национального продукта, как следствие, и на рядовых граждан. Но говорить о том, что завтра уменьшатся пенсии или резко возрастут цены, нет, для этого оснований сейчас нет. Завтра в Государственной Думе в первом чтении бюджет 2009 года и трехлетка 2010-2011 год, плановый период. Могу сказать, что, повторяю, те финансовые показатели, которые проект бюджета содержит, гарантируют основной массе наших граждан что и на их жизненный уровень ситуация на финансовом рынке не повлияет.
О бюджете мы обязательно поговорим, но еще один вопрос по поводу финансового кризиса. Два комментария. Ну, здесь комментариев было огромное количество за последние дни. Я выбрал два, потому что они достаточно противоположные. Иосиф Дискин, сопредседатель Совета по национальной стратегии. Кризис на фондовом рынке России импортировала, сказалась нехватка денег у спекулятивных инвесторов, которые пришли на российский рынок срочно заработать для решения проблем
у себя на Западе начали срочно продавать акции, обрушили рынок. Правда, довольно странно, что российский рынок, где тон задают экспортные сырьевые компании, просел больше, чем западные. Эксперты даже посчитали, что рынок сегодня торгуется так, как будто нефть стоит $35 за баррель, в то время как она стоит 90. Причина в панике рынка. Но если западных его участников, грубо говоря, взятки гладкие, то в то, что в панику ударились российские участники, это очень огорчительно. Это говорит о том, что российский бизнес чрезмерно боязливый. Ну, дальше цитата длинная. В непатриотичности господин Дискин обвиняет участников российского рынка и вспоминает 11 сентября, когда американцы, как патриоты, 12-го открылись рынки и сразу пошел рост. И второй комментарий Георгий Сатаров, президент фонда «Эндем», считает, что могут возникнуть проблемы с бюджетом и с выполнением социальных обязательств, что может создать социальную напряженность. И вот только непонятно, что произойдет раньше, недовольство элиты или недовольство толпы, но то, что одно из двух будет, это, несомненно, уверен господин Сатаров. Вот два таких мнения.
Ну, с тем, что сказал господин Дискин, можно согласиться в определенном смысле, хотя я не навешивал бы ярлыки. Участники фондового рынка, почувствовав, что котировки падают, стали выводить деньги и спасать деньги не только свои, там же брокеры работают, но и тем, кто им доверил, как иначе. Это первое. Теперь второе. Косвенно уже ответил на комментарии Георгия Сатарова, и еще раз скажу, ни малейших оснований опасаться того, о чем он говорит, на сегодняшний день нет. Может быть, даже более того.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Николай Гончар, депутат Государственной Думы, член комитета по бюджету сегодня в нашей студии, ведет программу Владимир Бабурин. Очень скоро мы продолжим.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Николай Гончар, депутат Государственной Думы, член комитета по бюджету сегодня в нашей студии. У микрофона Владимир Бабурин. И чтобы уж совсем закончить с финансовым кризисом, последний вопрос. Вот, господин Дискин предполагает или даже утверждает, что Россия кризис импортировала. Вот как в этом смысле соотносится то, что американский рынок значительно больше российского? Вот, было, что американский рынок пробил, пробил критическую точку 11 тысяч пунктов. В тот же самый день, что российский рынок тоже пробил критическую точку 1100 пунктов. То есть получается...
Десятикратная
разница. Вот то, что американский рынок такой большой, и если верить господину Дискину, что Россия кризис импортировала, это вот пошла такая большая волна, или так условно говоря, на Уолл-стрит чихнули, а здесь уже у всех пневмония.
Не только здесь, и на многих других рынках, вне всякого сомнения, если мы приняли решение стать частью мировой экономической системы, то мы отдавали себе отчет, что это не только очевидные плюсы, а альтернатив нет, но и очевидные минусы. И, конечно, мы зависим от того, что происходит в Соединенных Штатах Америки. Это неизбежно. Весь мировой рынок от этого зависит. И здесь господин Дискин прав, это так.
Давайте послушаем звонок Сергея из Москвы, а потом перейдем к бюджету. Сергей, добрый вечер, в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня здесь вот что. Дело в том, что ваша власть изначально нелегитимна. Она создавалась путем залоговых аукционов и высоченных цен на нефть. И вот тот факт, что сейчас происходит падение мировых курсов, я считаю, что нашим населением воспринимается чисто как благо. Именно здесь вот таким образом. Все, всего хорошего.
А вопрос-то в чем?
Вопрос в том, что... Да все.
Нет вопроса.
Да.
Ну, нет вопроса. Я не знаю, если нет вопроса, будет ответ или нет.
Я снимаю наушники. Мне сложно что-то ответить на этот вопрос, но хочу напомнить. Когда проходили залоговые аукционы, а в оценке легитимности этих аукционов, я абсолютно согласен с тем, кто сейчас звонил в студию, к сожалению, радиослушатель не представился.
Но, а Сергей.
Да, Сергей. Но цены на нефть тогда были очень невысокие.
Ну, это вы мягко сказали, что очень
невысокие. Очень невысокие. А в противном случае такого рода процедуры были бы просто невозможны. Тогда эти цены были, ну, так скажем, на полпорядка ниже.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Николай Гончар сегодня в нашей студии. Завтра первое чтение бюджета. Первый вопрос, который я хотел бы задать. В новом бюджете предполагается значительное увеличение военных расходов. А вместе с тем цены на нефть продолжают свое падение. Специалисты пересматривают прогнозы ее потребления и стоимости. Если удешевление нефти не прекратится, может ли выполнение российского бюджета, в том числе в военной его части, столкнуться с определенными трудностями? И можно уже сейчас внести какие-то коррективы?
Итак, я хочу напомнить, что наш бюджет составляется таким образом, что есть определенная цена, на уровне которой он балансируется. Ну, условно, 75 долларов США за баррель. Вот на этом уровне балансируются все расходы. Все, что идет сверх этого, идет в известные фонды. И вам, и радиослушателям. Поэтому, если цена на нефть опустится ниже этой цифры, что крайне маловероятно, в 2009 году, дальше отдельный разговор, мы сбалансируем все расходы федерального бюджета. Расходы на оборону действительно заложены с ростом. Национальная оборона на сегодняшний день в законе 2008 года 1 триллион 16,7 миллиарда. Проект 2009 года 1 триллион 277,5 миллиардов. Да, это рост на 14,2%. Специалисты считают, да я думаю, и последние события показали, армия нуждается в качественно новом вооружении, и армейская реформа должна быть направлена на то, чтобы наш солдат был также обеспечен, в том числе и техническими средствами, как это происходит в соседних странах, так условно скажем. Ну, например, в странах НАТО. Вы, наверное, обратили внимание на картинку. Американские солдаты в Ираке. Для сравнения вспомните картинку американский солдат, ну, например, во Вьетнаме.
Ну, или из фильмов во время Второй мировой войны.
Да. Не, ну, Вторая мировая война, конечно. Практически это другой солдат с другой амуницией, с индивидуальными средствами связи и многое-многое другое. Вот когда я смотрел на наших солдат, то это тот же камуфляж, разве что разгрузка добавилась. Ну, допустим, вспомним фотографии с афганской войны. Эта ситуация ненормальная, и мы должны заботиться в том числе и о наших солдатах. Таким образом, армия экипирована быть не может. А эта постановка просто означает, что нужны деньги. На эти цели деньги будут направлены. Мы найдем деньги для того, чтобы обеспечить армию современным вооружением. Кстати, хочу обратить ваше внимание. Очень много претензий высказывается в адрес власти по поводу того, что вот наша оборонная промышленность производит технику, а мы ее направляем на экспорт. Было время, когда для того, чтобы спасти потенциал военно-промышленного комплекса, мы дали возможность сделать это, и они сохранили возможность производить такую технику. И сохранили ее до момента, когда у государства появилась возможность давать деньги армии на ее закупку. А представьте ситуацию, когда деньги эти появились, а заказывать не у кого. Это задача, которую государство решило. Сейчас мы можем заказывать военную технику у отечественных производителей. Она есть.
Никто не будет оспаривать, что армия, безусловно, должна быть оснащена и должна быть оснащена хорошо. Слава богу, сейчас уже нет такого жесткого противостояния, как в годы Холодной войны между Советским Союзом и Соединенными Штатами, между Варшавским договором и блоком НАТО, когда военные расходы Советского Союза были действительно непосильны для его населения. Хватало на танки, хватало на пушки, на масло ничего не оставалось. Сегодняшний военный бюджет будет сбалансирован именно таким образом, что хватит и на то, и на другое, можно не беспокоиться?
Я уже сказал, что цифры, которые заложены в проект бюджета, сбалансированы с возможностями и с доходами. И еще раз подчеркну, у нас бюджет-то профицитный по-прежнему. И доходы нашего бюджета значительно больше запланированных расходов, которые, в свою очередь, включают в себя рост расходов на оборону. Не только. Растут расходы и на здравоохранение, и на образование, и на то, что называется межбюджетными трансфертами, то есть на помощь регионам, и на рост заработной платы. Меня, честно говоря, больше беспокоит другое. Меня беспокоит то, что, как нам сообщил представитель Министерства экономического развития на заседании комитета, рост заработной платы в стране в два раза опережает рост производительности труда. Вот это проблема. И здесь прямо скажем, без иностранных инвестиций нам не обойтись, потому что перевооружить производство, а другого способа поднять производительность труда нет. Мы не будем возвращаться к патагонной системе, устраивать 12-часовую рабочую смену и много-много другого. У нас принят трудовой кодекс, и на этом поставлена точка. Альтернатива только одна – техническая модернизация производственного потенциала страны.
Профицит бюджета, это не секрет, все-таки исходит из высоких цен на нефть, которые, хотя сейчас и чуть-чуть падают, но, тем не менее, остаются по-прежнему высокими. Тем не менее, глава Минфина Алексей Кудрин уже выражает некоторую обеспокоенность. Ну, это понятно, перед чтением бюджета, по-моему, другое поведение главы Минфина было бы просто странным. Сказал он буквально на днях следующее, что если снижение продолжится, то средняя цена на российскую нефть марки «Юралс» за 2008 год может не достигнуть прогнозируемых ранее $112 за баррель. При этом Кудрин отметил, что в данный момент в бюджете заложена цена на нефть на уровне $92, то есть сегодняшняя цена сегодняшнего дня. Но, однако, прогноз на конец года подразумевал цифру именно в $112. Хотя все специалисты отмечают, что цена ниже отметки, которая будет уже совсем некомфортна для российского бюджета, это $60 за баррель. То есть господин Кудрин берет такую двукратную, как бы это сказать,
запас.
Двукратный запас прочности. Вот, совершенно верно.
Нет, иначе министр финансов, особенно перед непростым выступлением завтра в Государственной Думе, а уверяю вас, вопросы и непростые будут со стороны всех фракций, включая фракцию «Единая Россия». Хотя, в отличие от предыдущих лет, сейчас Государственная Дума, и в том числе фракция «Единая Россия», работали в так называемом нулевом чтении значительно больше и добились принятие ряда позиций, которые Министерство финансов изначально не поддерживало. Он, Кудрин, делает свое дело, а мы делаем свое дело. Но в любом случае больше будет профицит, то есть превышение доходов над расходами, или меньше, но профицит остается. Вот когда речь идет о цене, ну, вы назвали 60...
Это не я, это Кудрин.
Это Кудрин, да. Вот. И 60, да, это будет проблематично. 75, это не проблематично. Еще и профицит останется. Ведь проблема или понимание ее состоит в том, что, повторюсь, мы часть мировой экономической системы. И если в странах Западной Европы или в Соединенных Штатах экономический спад, то это означает, что потребление нефти снижается, как следствие снижается или уровень добычи, или цена. ОПЕК, конечно, есть, но у каждой страны член ОПЕК есть свои интересы. А это означает, что уменьшаются поступления в бюджеты всех стран, в том числе и нашей.
Ну, здесь немножко успокаивает заявление министра нефти Ирана, одной из ведущих стран ОПЕК, господина Назари, который сказал, что проблема избыточной нефтедобычи и ценового контроля будет серьезно обсуждаться, и члены ОПЕК собираются серьезно помешать развитию тенденции к снижению нефтяных цен. То есть ОПЕК здесь тоже играет на руку России.
Верно. И для того, чтобы решить задачи, которые перед ними стоят, им придется снижать уровень добычи нефти или уровень поставок нефти на мировой рынок. Но это означает, что поступление в бюджет нефтедобывающих стран тоже уменьшится. То ли за счет снижения цены, то ли, если уменьшается добыча за счет волевых решений ОПЕК, то это означает, что объем при сохранении цены тоже уменьшается, а значит, уменьшается поступление в бюджет. Все связано.
Несколько коротких вопросов с пейджера. Возможен ли значительный рост евро к рублю, спрашивает Евгений из Липецка.
Резкий рост евро к рублю невозможен. Что может произойти? Кстати говоря, обратите внимание, Евгений, что последний, вот сегодняшний день, соотношение рубль-доллар несколько изменилось, ну, так скажем, в пользу рубля. Уже не 25,7, а 25,43. Возможно ли изменение соотношения евро-доллар? Возможно. Скажется ли это на соотношении евро-рубль? Скажется, но в значительно меньшей степени. Резких скачков сейчас быть не может. Это невыгодно прежде всего Центральному банку Евросоюза.
Петр Максимович, когда было объявлено о перестройке, то речи о рыночных отношениях не было. То есть, вообще рынок виноват, видимо, предполагает наш слушатель.
Когда было объявлено о перестройке, то действительно речь не звучало. Звучал закон о трудовых коллективах, я напомню. Звучал закон о кооперации и многое-многое другое. Но как только появился закон о кооперации, это был закон о рынке, чтобы там не было написано, между строк под каждой строчкой было написано «рынок, рынок, рынок».
Время гостей в эфире «Радио Свобода». В нашей студии Николай Гончар, депутат Государственной Думы, член Комитета по бюджету. Ведет программу Владимир Бабурин. В 22 часа выйдет в эфир аналитический радиожурнал «Время и мир». 9 лет после терактов в России, взрывы, которые изменили российскую историю. Угрожает ли российским банкам кризис? Попытки поставить под контроль интернет в Киргизии и природа ультралевого движения в Испании. Программа «Время и мир», 10 часов вечера, повторы час и 3 часа. Время везде московское, а сейчас новости.
Радио «Свобода». Новости. В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что Россия необратимо продвигается к международной изоляции. Внутри страны усиливаются авторитарные тенденции и растет внешняя агрессивность, считает Райс. Госдепартамент опубликовал отрывки речи Райс, которой она выступает сегодня в немецком фонде Маршалла. Россия выразила обеспокоенность решением ОБСЕ прекратить переговоры с Москвой об отправке в Грузию дополнительных наблюдателей. Ранее сообщалось, что главные разногласия касались вопроса о том, в какие именно районы будут допущены 100 невооруженных военных наблюдателей. Президент России Дмитрий Медведев рекомендовал правительству направить 500 миллиардов рублей на поддержание стабильности российского фондового рынка. Крупнейшие центральные банки мира принимают совместные меры, чтобы успокоить финансовые рынки. Федеральная резервная система США объявила о вливании в финансовую систему 180 миллиардов долларов. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на территории Южной Осетии и Абхазии будут размещены российские военные базы. 101-й гарнизонный военный суд огласил приговор по делу о гибели в армии солдата-срочника Николая Ишимова, который проходил службу в Свердловской области. Обвиняемый прапорщик Владимир Базилев получил 5 лет и 8 месяцев колонии общего режима. Россия может прекратить действие соглашения, позволяющего странам-членам НАТО поставлять грузы в Афганистан через Россию и государства Центральной Азии. С этим Об этом заявил в интервью британской газете «Таймс» российский посол в Афганистане Замир Кабулов. В Белоруссии 6 кандидатов в депутаты Белоруссии от Объединенной партии могут отказаться от участия в выборах.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. Гость сегодня Николай Гончар, депутат Государственной Думы, член комитета по бюджету. 8-800-200-22-12. Телефон нашего прямого эфира. Звонок Рашида из Казани. Добрый вечер, вы в эфире, пожалуйста.
Добрый вечер. Одним из причин вот российских говорят, что отсутствие кредита доверия среди банков. Вот. Как вы считаете, будет ли какие-то подвижки делаться в сторону открытия прозрачности в экономике России? Ведь никто не знает, куда тратятся бюджетные деньги. Например, объявлено сейчас объединение России с Осетией, с Южной Осетией и с Абхазией. Сколько денег туда уйдет? Какой бюджет Южной Осетии и Абхазии? Вот. Хотелось бы на это спросить. И второе. Все-таки в России это суперменополизация во всем. В политике, в экономике, ведь вот эти вот 1,5 триллиона, которые выделяются ЦБ, он распределяется среди 3 банков. Это Газпромбанк, Сбербанк и ВТБ. Вот. Хотел бы вот по этому вопросу что-нибудь сказать. Спасибо.
Ну, Рашид, начну со второго вопроса. Если бы то, что вы сказали во втором вопросе, было правдой, акции ВТБ так бы не валились. Нет, эта информация не соответствует действительности. Что касается высокого уровня монополизации, и я бы сказал даже не газодобычи, а транспортировки газа, то хочу напомнить фразу премьер-министра Путина, который в адрес господина Мюллера сказал: допустить других производителей газа до трубы. И хотя решение это для «Газпрома» непростое, я не сомневаюсь, что оно будет выполнено. Я не помню ситуации, когда указания Путина не выполнялись бы, особенно «Газпромом». Проблема есть, ее нужно решать, и вот та фраза Путина, которую я процитировал, соответствует о том, что он знает эту ситуацию и работает в направлении демонополизации этой части, в общем, очевидно, монополизированного, уже начинаю заговариваться, сегмента нашей экономики. Что касается прозрачности, вот если хотите, я готов письменно ответить на ваши вопросы, как член бюджетного комитета, после того, как бюджет завтра будет принят в первом чтении, по поводу расходов, которые предусматриваются на помощь Южной Осетии, на помощь Абхазии. Когда этот вопрос обсуждался на комитете по бюджету, присутствовал председатель счетной палаты Сергей Вадимович Степашин. И открытым текстом в присутствии прессы говорилось о том, что у нас есть печальный опыт расходования средств на восстановление отдельных регионов Российской Федерации, и этот опыт позволяет не допустить повторения подобных способов расходования средств. Именно по этой причине сейчас ведется ревизия реальных разрушений, которые произошли в зоне боевых действий, с тем, чтобы иметь возможность контролировать реальный расход денег. Мы этим озабочены очень сильно. Но повторяю еще раз, если той информации, которая идет в прессе, недостаточно, существует такая технология, как бы обращение к депутату и ответ на ваш запрос.
Ну, кстати, поторопился несколько наш слушатель, я думаю, заявив о грядущем объединении Абхазии с Россией и Южной Осетии с Россией.
Он об этом не говорил.
Нет, он начал, что вот говорят об объединении, он немножко поторопился. Но в чем он безусловно прав, например, не далее как сегодня, господин Кокойте, президент Южной Осетии, обрадовал население своей республики, что коммунальные услуги будут бесплатные. Это означает то, что если он это введет, что эти услуги для юго-осетинского населения будут оплачиваться из российского бюджета, из карманов российского налогоплательщика. Больше ниоткуда.
Вы абсолютно правы. И вполне возможно возникнет ситуация, когда нам придется, с учетом сложившейся ситуации, на это пойти. у населения Южной Осетии в настоящий момент таких денег нет. А жить людям надо. И если мы приняли на себя бремя защиты, то в том числе и от экономического коллапса, который наступит в Южной Осетии, если мы реально ей экономически не поможем. Конечно, это будет так. Хочу сказать, я знаком с цифрами, которые потребуются на плат. Эти цифры в бюджете там много-много меньше запятой.
Нет, ну цифра действительно небольшая. Кто вот, может сейчас, не будучи ленивым, посмотреть на карту, какую территорию занимает Южная Осетия, да, и сколько там живет население. Это сопоставимо с одним из московских районов, примерно так.
Я думаю, что
меньше. Виктор из Москвы, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Меня очень умилило высказывание товарища депутата, что, значит, наше правительство озабочено превышением роста денежной массы над производительностью труда. Вот, и в связи с этим вопрос, сообщите, пожалуйста, во сколько раз зарплата депутата больше вот пенсии бабушки, я ручаюсь, что не менее чем в 30 раз. И как быстро, и что быстрее растет, зарплата депутата или бабушки? И второй вопрос. Вы также сказали, что нам необходима реорганизация производства. Вот сообщите, пожалуйста, за последний год, какие были законодательные акты, способствующие защите авторских прав, стимулированию производства и разработкам. Спасибо.
Вот буквально одну секунду, Николай Николаевич, я всегда восхищаюсь, насколько талантливые редакторы, слушатели «Радио Свобода». Не все, но, по крайней мере, некоторые. Потому что ваша фраза звучала, что вы обеспокоены тем, что рост зарплаты серьезно превышает производительность труда. Вот и что из этого получилось?
Итак, если рост зарплаты превышает производительность труда, то это прямой путь к инфляции. А инфляция бьет прежде всего по самым малообеспеченным людям. Потому что прежде всего сказывается на товарных группах повседневного потребления. Не знаю, мне говорят, ну вот, значит, и борьба с инфляцией, это в пользу олигархов. Ну, глупость же полнейшая. Борьба с инфляцией – это прежде всего борьба за то, чтобы пенсия, полученная в начале месяца, не обесценивалась к концу месяца. Это первое. Второе. Конечно, я сейчас не могу перечислить весь пакет законов, принятых Государственной Думой только этого созыва по вопросам стимулирования экономики, реального производства, защиты авторских прав. Один из законодательных актов сейчас в работе. Я просто не взял эти документы, а по памяти с голоса цитировать статьи законов, ну, это неправильно. Теперь дальше. Конечно, заработная плата депутатов больше, чем пенсия пенсионера. Но темпы роста пенсии, конечно, выше, чем темпы роста депутатской зарплаты. И это, кстати говоря, ни о чем не говорит. Прямо хочу сказать, пенсионная реформа, которую мы проводили в предыдущие годы, тех результатов, на которые мы рассчитывали, не дала. Опять-таки, буду бесконечно цитировать Путина и поручения, которые он дал, в том числе новому руководителю пенсионного фонда, как вы знаете, сейчас там новый руководитель, который, кстати говоря, завтра в Государственной Думе будет вместе со мной докладывать бюджет пенсионного фонда на эти же три года. Так вот, я думаю, что Государственная Дума в первом полугодии, а может быть и в первом квартале следующего года, получит законопроекты по качественно новой пенсионной системе, и мы рассчитываем на то, что пенсии выйдут на прожиточный уровень пенсионера. У нас на сегодняшний день очень невысок так называемый коэффициент замещения, то есть соотношение трудовой пенсии по старости и среднемесячной заработной платы, очень невысок. А опять-таки, как вы понимаете, уровень цен подтягивается к средней заработной плате. И идет значительное отставание коэффициента замещения Я хочу напомнить, что в 2002 году, скажем, при очень невысоких заработных платах этот коэффициент был 34,3%, а сейчас он снизился примерно на 5%. Мы надеемся с новой системой, которую предложит нам правительство, эту ситуацию выправить. Ну, дальше все задачи поставлены, и они тоже хорошо известны. Ну,
вот господин Кудрин, которого я сегодня уже много раз упоминал, вчера, комментируя кризис на финансовых рынках, на телеканале «Вести-24» успокаивал население, сказав, что для простых граждан ситуация не меняется. Дальше замечательная фраза. «Самый большой риск – инфляция». Ситуацию, с которой, я надеюсь, удастся нормализовать в ближайшие полгода. А как раз вот 2008 год оказался первым после дефолта 98 года, когда в России начался рост, страшная фраза, да, рост бедного населения. Число бедных, которое с 98 года неуклонно уменьшалось, стало увеличиваться. И вот по оценкам Института социологии Российской академии наук, сейчас в России 43% малообеспеченных людей. И что инфляция слишком разнится для среднего класса, высшего класса и бедного класса. И более того, среднего класса становится меньше.
Вы совершенно правы. Инфляция прежде всего поедает доходы малообеспеченных людей. А если средний класс теряет в доходах, то на нем инфляция сказывается в все большей и большей степени. Я хочу еще напомнить, что есть такой показатель, как тарифы естественных монополий. И рост этих тарифов тоже присутствует как фактор, определяющий инфляцию. Это ключевая проблема. У нас в Государственной Думе есть разные точки зрения, в том числе, ну, скажем, такие фракции, ну, оппозиционные фракции считают, что мы излишне большое внимание уделяем инфляции. Я хочу напомнить 93-й, 94-й и 95-й годы. Свалиться в петлю инфляции, и события последние это показывают, очень легко. Поэтому то внимание, которое уделяет правительство и Государственная Дума борьбе с инфляцией, более чем обосновано, и то, что вы сказали, доказывает, что внимание уделяется еще и мало. Этим надо заниматься в первую очередь. Если обесценивается рубль, то инвестиции в российскую экономику, долгосрочные инвестиции, не прибежал с портфелем, урвал на разнице, на динамике, на каком-то скачке и убежал. Прошел ураган, цены на нефть подскочили, ураган в Мексиканском заливе, он здесь на росте цен снял доход и убежал. Такие инвесторы всегда будут, но наша задача привлечь инвесторов долгосрочных, инвестиции долгосрочные, долговременные в реальное производство. А это возможно только в условиях стабильности национальной денежной единицы.
Вот я, честно говоря, не очень понимаю, на чем базируется оптимизм господина Кудрина, который сказал, что удастся нормализовать ситуацию с инфляцией в ближайшие полгода, тогда, когда она уже в течение последних 9 месяцев совсем даже не хочет нормализоваться, а движется ровно в противоположную сторону.
Помните Тютчева? Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. Кудрин, министр финансов, и он не может не отдавать себе отчет, что его фразы, его информация влияют реально и на рынок, и на инфляционные ожидания участников рынка, на курсы и соотношение курса рубля, доллар или рубль, евро. Он, может быть, не всегда говорит, так сказать, то, что соответствует действительности, но он иначе не может, потому что если он скажет иначе, то это в том числе подхлестнет инфляционные ожидания. Это рынок.
Это правда. Ну, вот очень хотелось бы, чтобы он оказался прав на этот раз.
Одного хотения, поверьте, недостаточно. В общем виде могу сказать одно. Нужно заниматься собственной промышленностью. Обратите внимание, Китай до какой степени зависел от возможности экспортировать свою продукцию, но сегодня развил внутренний рынок. И если у него будут проблемы с экспортом, конечно, это будет тяжелая проблема для китайцев, но, тем не менее, емкость внутреннего рынка уже позволяет работать на него.
Звонок из Тулы. Николай, добрый вечер, вы в эфире.
Алло.
Да? Добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый вечер. У меня вопрос к гостю Владимира. С 90-го года я слушаю сказки для взрослых о том, что если выплатить долги Сбербанк СССР вкладчикам, да, то начнется жуткая инфляция. Не далее, как вчера, Путин заявил, что на треть увеличатся военные расходы. Они и так уже составляют 20% бюджета, то есть это уже бюджет военного времени, да? Сегодня Медведев заявляет, что приближенные банки получат 500 миллиардов рублей, да? Все это инфляционные деньги. Если только этими деньгами расплатиться с вкладчиками Сбербанка, то их вполне будет достаточно. А если исключить еще нахлебников из Южной Осетии и Абхазии, то останется еще и на детские пособия. Не напоминает ли вам эту ситуацию из кинофильма «Свадьба в Малиновке», где два бандита делят награбленное? По принципу. Это мне, это снова мне, а это все время будет мне.
Пожалуйста, Николай Николаевич.
Итак, не напоминает... Второе. Мне не напоминают реальные цифры бюджета то, о чем вы сказали. У нас нет 20% доли расходов на оборону в бюджетных ассигнованиях. По статье «Национальная оборона», по разделу «Национальная оборона» на следующий год, на 2009, вот сейчас смотрю цифры, доля в бюджетных ассигнованиях 14,2%. Не 20%, высокая. Аргументация по поводу того, стоит это делать или нет, я ее изложил. А если у вас есть рядом воинская часть, найдите время, сходите туда и поговорите с офицерами, которые служат в этой воинской части, обеспечивая безопасность нашей страны. Теперь еще одно. Что касается вкладов в Сбербанк, точнее, советских, дореформенных вкладов. Ваш покорный слуга, автор, в том числе, один из авторов четырех законов, которые были приняты по признанию долга перед вкладчиками советских времен Российской Федерации. Но на сегодняшний день хочу вам сказать, выплатить эти деньги невозможно. Причина. Если вы сейчас выбрасываете эти деньги на рынок, а прямо скажем, люди, которые их получат, сразу пойдут с ними, сразу пойдут их тратить. Это не те люди, у которых избыток денег, а как следствие товарная масса не возросла, а денежная увеличилась. Цена, очень упрощенно говорю, частное отделение одного на другое. Если товарное масло не выросло, а деньги в экономике появились в сфере обращения, сразу же цена поднялась. Теперь вопрос в другом. Надо, конечно, направить деньги в промышленность, но пройдет время, пока она их освоит и выпустит товар. Альтернатива – импорт. И он у нас растет очень высокими темпами. Значительно более высокими темпами, чем растет производство, ну, скажем, сельскохозяйственной продукции. Поэтому очень большие деньги тратятся на то, чтобы поднять наше сельское хозяйство и обеспечить реальную продовольственную независимость нашей страны.
Слушатель Архипенко был как раз по этому поводу вопрос, на который вы фактически ответили, почему все процветающие страны на производство сельхозпродукции отстегивают большие деньги, а Россия же делает ставки только на импорт.
то, ну, термин отстегивает, опускаем, а то, что выделяется из федерального бюджета, в том числе в течение этого года, последняя корректировка бюджета на сельское хозяйство, дополнительно выделяются десятки миллиардов рублей. И могли бы выделить, и нужно было бы выделить больше. Но есть еще одна проблема. В рыночной экономике очень важную роль играет инфраструктура денежная. Нужно иметь возможность довести эти деньги до производителя. Не выдать в чемодане, а вот довести, причем так, чтобы их потратили на реальное производство, а по дороге не разворовали, это реальность. И мы от этого не прячемся, факта. Ну, президент произнес фразу по поводу того, что представляет из себя коррупция и что она пронизывает. Опять-таки, не буду бесконечно цитировать.
Мы этому отдельную передачу посвятим, вот. Так как вы еще и член комиссии по противодействию коррупции.
Это проблема реальная. Механизмы, причем эти механизмы, иногда мы бросаемся из крайности в крайность, ну, например, 94-й закон, и в результате министр экономики говорит, израсходовано бюджетных средств за 8 месяцев, выделяемых на определенные цели, на 45%. Ну, понятно, что этот механизм не работает. Перестарались, в определенном смысле перебдели, но с другой стороны, хочу подчеркнуть, тот факт, что сейчас мы говорим о недорасходованных средствах. Я помню середину 90-х, когда деньги выделялись в начале декабря, и через 15-20 дней рапортовали, что все они освоены. Но понятно, что их иначе как украсть за 2 недели нельзя. А на сегодняшний день все-таки этому поставлен барьер.
Почему по инфляции мы никак не догоним Америку? Хороший вопрос.
Вы знаете, по нескольким причинам, и в этом вопросе есть серьезнейший подтекст. Для того, чтобы Соединенные Штаты имели возможность выпечатать деньги, которые принимаются в мире, Соединенные Штаты прошли большой путь, я не буду напоминать о Бреттон-Вудских соглашениях и так далее, но вот обратите внимание, начинается кризис, в том числе в экономике Соединенных Штатов, и растет курс доллара, казалось бы, странность, да нет, люди уходят с финансового рынка и покупают то, что считается в мире единым эквивалентом, на сегодняшний день это доллар. Даже не евро, который по курсу-то растет по отношению к доллару, но таким образом экономическим миром не воспринимается. Воспринимается доллар. Именно по этой причине руководство нашей страны и говорит, нужно серьезно заниматься созданием финансового центра международного. В Российской Федерации понятно, что в Москве, и нужно всерьез заниматься тем, чтобы рубль становился хотя бы для части мировой экономики резервной валютой. А это означает, что те, кто его будет приобретать в Украине, в Казахстане, должны быть абсолютно уверены, что с этой денежной единицей ничего не произойдет.
Но при этом, Николай Николаевич, согласитесь, что самое частое обвинение со стороны, ну, не знаю, сказать, обывателя, можно сказать, народа, в адрес российского руководства, именно в том, что деньги стабилизационного фонда, она хранит в ценных бумагах, которые, в свою очередь, хранятся в американских банках, которые, в свою очередь, сейчас падают.
Ну, они хранятся не в тех банках,
которые... Правда, это подогревает больше именно антиамериканские настроения, а не антиправительственные, обратите внимание.
Хотя хочу обратить ваше внимание, вот очень много обвинений в том, что действия нашего руководства, действия нашей страны попахивают антиамериканизмом. Знаете, если бы это было так, то наши деньги из Фредди и Фанни ушли бы. Вот это был бы удар. Пусть даже речь идет о пропорционально небольших деньгах. А это размещение, господа, товарищи, граждане, и наличие этих денег – серьезнейший рычаг влияния нашего, с которым нельзя не считаться. Приезжали американские министры, и мы пошли на эти вещи. Обратите внимание, все-таки, вот говорю это у микрофона радиостанции «Свобода», реакция изначально подогретая уходящей американской администрацией, она уходит. В общем, успокоилась. Я видел видеозапись обсуждения в американском конгрессе. Там конгрессмен говорит, Грузия напала на Южную Осетию и так далее. Я не знаю, какая доля в подобного рода признаниях того факта, что наши деньги там присутствуют, а могут уйти.
Тогда последний вопрос. Был тут вопрос про инфляцию. Есть, ну, цепочка, да, рост цен, индексация доходов. Рост цен, индексация доходов. Есть два пути. Можно эту самую индексацию прекратить и подождать, пока инфляция до 2-3%, как в Америке, дойдет. Но это, правда, приведет к тому, что либо все население страны станет нищим, либо бедных просто не будет, потому что они просто все вымрут. А второй вариант – это ограничить рост денежной массы. По-другому, государственные инвестиции в экономике, расходы на госкорпорации и так далее, и так далее. И вот первый вопрос у русской интеллигенции. Что делать?
Думать. Первый ответ русской интеллигенции. Итак, хорошо известно, что
30 секунд вас,
Николай, государственные расходы, расходы, реализуемые государственными структурами, неэффективны. Нас беспокоит ситуация, что, скажем, частные нефтяные компании, беря кредиты, тратят их на производство, а государственные структуры или структуры с высокой долей государственного участия тратят на так называемые внутрикорпоративные расходы. А никаких альтернатив рыночной экономики нет. Мы не будем шарахаться, а то, что мы будем и дальше совершенствовать и систему рыночных отношений, бесспорный факт.
Но не все люди думают одинаково. Александр нам пишет, чем больше людей разочаруется в капиталистическом строе, тем быстрее придет ему конец. Да здравствует социалистическая революция. На этом мы закончим. Это была программа «Время гостей», в которой сегодня был Николай Гончар, член бюджетного комитета Госдумы. Провел программу Владимир Бабурин. А сейчас объявление и новости.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании. www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270. 9445. 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».